у себя в номере, он сразу полез в бар, налил джину и выпил залпом, как лекарство. С волос по лицу и за шиворот стекала вода. Оказывается, он забыл надеть капюшон. Брюки промокли по колено и облепили ноги. Вероятно, он шагал, не разбирая дороги, прямо по лужам. Зверски хотелось курить. Кажется, он ни разу не закурил за эти 2 с лишним часа. «Акселерация!» – твердил он про себя, когда сбрасывал прямо на пол мокрый плащ, переодевался, вытирал голову полотенцем. «Это всего лишь акселерация!» – успокаивал он себя, раскуривая сигарету и делая первые жадные затяжки. «Вот она, акселерация в действии!» – с ужасом думал он, вспоминая уверенные детские голоса, объявлявшие ему невозможные вещи. «Боже, спаси взрослых! Боже, спаси их родителей! Просвети их и сделай умнее! Сейчас самое время! Для твоей же пользы прошу тебя, Боже! А то построят они тебе Вавилонскую башню, надгробный памятник всем дуракам, которых ты выпустил на эту землю плодиться и размножаться, не продумав как следует последствий акселерации. Простак ты, братец!» Виктор выплюнул на ковер окурок и раскурил новую сигарету. «Чего это я разволновался?» – подумал он. Фантазия разыгралась. «Ну, дети, ну, акселерация, ну, не по годам развитые. Что я, не по годам развитых не видел? Откуда я взял, что они все это сами придумали? Нагляделись в городе всякой грязи, начитались книжек, все упростили». И пришли, естественно, к выводу, что надобно строить новый мир. И совсем не все они там такие. Есть у них атаманы, крикуны, болкунац, прыщавый этот и еще хорошенькая девчушка, заводилы, а остальные дети как дети. Сидели, слушали и скучали. Он знал, что это неправда. Ну, положим, не скучали, слушали с интересом. Все-таки провинция, известный писатель. Черта с два в их возрасте я стал бы читать мои книги. Черта с два. В их возрасте я пошел бы куда-нибудь, кроме кино, с пальбой или проезжего цирка, любоваться на ляжки канатоходицы. Глубоко начхать мне было и на старый мир, и на новый мир. Я об этом и представления не имел. Футбол до полного изнеможения или вывинтить где-нибудь лампочку, яхнуть об стену, или подстеречь какого-нибудь гогочку и начистить ему рыло. Виктор откинулся в кресле и вытянул ноги. «Мы все вспоминаем события счастливого детства с умилением и уверены, что со времен Тома Сойера так было, есть и будет, должно быть. А если не так? Значит, ребенок ненормальный, вызывает со стороны легкую жалость, а при непосредственном столкновении педагогическое негодование. А ребенок кротко смотрит на тебя и думает, ты, конечно, взрослый, здоровенный, можешь меня выпороть, однако, как ты был с самого детства дураком, так дураком и останешься, помрешь дураком, но тебе этого мало, ты еще и меня дураком хочешь сделать». Виктор налил себе джину и стал вспоминать, как все было, и ему пришлось сделать неспешный глоток, чтобы не завыть от срама. Как он приперся к этим ребятишкам, самодовольный и самоуверенный, сверху вниз смотрящий, модный остолок. Как он сразу начал с пошлятины, благоглупости и псевдомужественного сюсюканья. И как его осадили, но не успокоился и продолжал демонстрировать свою острую интеллигентскую недостаточность. Как его честно пытались направить на путь истины. И ведь предупреждали... Но он все нес банальщину и тривиальщину, все воображал, что кривая вывезет, что чего там и так сойдет. А когда ему, наконец, потеряв терпение, надавали по морде, он малодушно ударился в слезы и стал жаловаться, что с ним плохо обращаются. И как он постыдно возликовал, когда они из жалости стали брать у него автограф. Виктор зарычал, поняв, что о сегодняшнем он, несмотря на всю свою натужную честность, никогда и никому не осмелится рассказать, и что через какие-нибудь полчаса из соображений сохранения душевного равновесия он хитроумно перевернет все так, будто учиненное сегодня над ним плюходействие было величайшим триумфом в его жизни, или, во всяком случае, довольно обычной и не слишком интересной встречей с периферийными вундеркиндами, которые, что с них взять, дети, а потому неважно разбираются в литературе и в жизни. «Меня бы в департамент просвещения», — подумал он с ненавистью, — «там такие всегда были нужны». «Одно утешение», — подумал он, — «этих ребятишек пока еще очень мало, и если акселерация пойдет нынешними темпами, то к тому времени, когда их будет много, я уже, даст Бог, благополучно помру». «Как это славно вовремя помереть!» В дверь постучали. Виктор крикнул «Да!» и вошел Павор в поддельном бухарском халате, растрепанный, с распухшим носом. «Наконец-то!» — сказал он насморочным голосом. Сел напротив, извлек из-за пазухи большой мокрый платок и принялся сморкаться и чихать. Жалкое зрелище, ничего не осталось от прежнего Павора. «Что, наконец-то?» — спросил Виктор. «Жену хотите?»
«Ох, не знаю», — отозвался Павор, хлюпая и всхрапывая. «Меня этот город доконает».
«Будьте здоровы», — сказал Виктор. Павор уставился на него слезящимися глазами. «Где вы пропадаете?» — спросил он капризно. «Я 3 раза к вам толкался, хотел взять что-нибудь почитать. Погибаю ведь. Одно занятие здесь — чихать и сморкаться. В гостинице ни души. К швейцару обратился, так он мне, старый дурень, телефонную книгу предложил и старые проспекты. Посетите наш солнечный город. У вас есть что-нибудь почитать?»
«Вряд ли», — сказал Виктор.
«Какого черта? Вы же писатель. Ну, я понимаю, других вы никого не читаете, но себя-то уж наверняка иногда перелистываете. Вокруг только и говорят «Банев, Банев». Как там у вас называется? «Смерть после полудня»? «Полночь после смерти? Не помню».
«Беда приходит в полночь», — сказал Виктор.
«Вот-вот-вот, дайте почитать».
«Не дам, нету», — решительно сказал Виктор.
«А если бы и была, все равно бы не дал. Вы бы мне ее засморкали. Да и не поняли бы вы там ничего».
«Почему это не понял бы?» — осведомился Павор с возмущением.
«Там у вас говорят из жизни гомосексуалистов. Что же тут не понять? Сами вы», — сказал Виктор. «Давайте лучше джину выпьем». «Вам с водой?»
Павор чихнул, заворчал, в отчаянии оглядел комнату, закинул голову и снова чихнул.
«Башка болит», — пожаловался он. «Вот здесь». «А где вы были?» «Говорят, встречались с читателями? С местными гомосексуалистами?»
«Хуже», — сказал Виктор. «Я встречался с местными вундеркиндами. Вы знаете, что такое акселерация?»
«Акселерация?» «Это что-то, связанное с преждевременным созреванием?»
«Слыхал.
Об этом одно время шумели, но потом в нашем департаменте создали комиссию, и она доказала, что это есть результат личной заботы господина президента о подрастающем поколении львов и мечтателей. Так что все стало на свои места. Но я-то знаю, о чем вы говорите. Я этих местных вундеркиндов видел». «Упаси Бог от таких львов, ибо место им в кунсткамере!»
«А может быть, это нам с вами место в кунсткамере?» — возразил Виктор.
«Может быть», — согласился Павор, — «только акселерация здесь ни при чем. Акселерация — дело биологическое и физиологическое. Возрастание веса новорожденных. Потом они вымахивают 2 метра, как жирафы, и в 12 лет уже готовы размножаться. А здесь система воспитания. Детишки самые обыкновенные, а вот учителя у них...»
«Что учителя?»
Павор чихнул. «А вот учителя необыкновенные», — сказал он гнусаво. Виктор вспомнил директора гимназии.
«Что же в здешних учителях необыкновенного?» — спросил он. «Что они ширинку забывают вовремя расстегнуть?»
«Какую ширинку?» — спросил Павор, озадаченно воззрившись на Виктора. «У них и ширинок-то никаких нет».
«А еще что?» — спросил Виктор.
«В каком смысле?»
«Ну, что у них еще необыкновенного?»
Павор долго сморкался, а Виктор посасывал джин и смотрел на него с жалостью. «Ни черта, я вижу, вы не знаете», — сказал Павор, разглядывая засморканный платок.
Как справедливо утверждает господин президент, главное свойство наших писателей – это хроническое незнание жизни и отрешенность от интересов нации. Вот вы здесь уже больше недели. Были вы где-нибудь, кроме кабака и санатория? Говорили вы с кем-нибудь, кроме этой пьяной скотины квадриги? Черт знает, за что вам деньги платят? Ну, ладно, хватит, сказал Виктор. Хватит с меня и газет. Тоже мне критик в соплях, учитель без ширинки. Не любите, сказал Павр с удовлетворением. Так и быть не буду. Расскажите, как вы встречались с вундеркиндами. «Да ну, что там рассказывать», — сказал Виктор. «Вундеркинды, как вундеркинды. А все-таки...» «Ну, я пришел. Задали мне несколько вопросов. Интересные вопросы, вполне взрослые». Виктор помолчал. «В общем, если говорить честно, мне там здорово всыпали». «А какие вопросы?» — спросил Павр. Он смотрел на Виктора с искренним интересом и, кажется, с сочувствием. «Дело не в вопросах», — вздохнул Виктор. «Если говорить откровенно, меня больше всего поразило, что они как взрослые, да еще не просто как взрослые, а как взрослые высокого класса. Адское какое-то болезненное несоответствие». Павр сочувственно кивал. «Словом, плохо мне там было», — сказал Виктор. «Неохота вспоминать». «Понятно», — сказал Павр. «Не вы первые, не вы последние. Должен вам сказать, что родители 12-летнего ребенка – это всегда существа довольно жалкие, обремененные кучей забот. Но здешние родители – это что-то особенное. Они мне напоминают тылы оккупационной армии в районе активных партизанских действий. Ну, а о чем вас все-таки спрашивали?» «Ну, спрашивали, что такое прогресс?» «Так, и что же такое, по-ихнему, прогресс?» «А по-ихнему прогресс – это очень просто. Загнать нас всех в резервации, чтобы не путались под ногами, а самим на свободе изучать Зурсманзора и Шпенглера. Такое у меня, во всяком случае, создалось впечатление». «Что же, очень даже может быть», – сказал Павр. «Каков поп, таков и переход. Вот вы говорите «акселерация», «Зурсманзор». А вы знаете, что говорит по этому поводу нация?» «Кто-кто?» «Нация». Она говорит, что все беды от мокрецов. Дети свихнулись от мокрецов. «Это потому, что в городе нет евреев», — заметил Виктор. Потом вспомнил про мокреца, который пришел в зал, и как дети встали, и какое лицо было у Ирмы. «Вы это серьезно?» — спросил он. «Это не я», — сказал Павер. «Это голос нации. Вокс попули». «Кошки из города сбежали, а детишки обожают мокрецов, шляются к ним в лепрозори, днюют там и ночуют, отбились от рук, никого не слушаются, воруют у родителей деньги и покупают книги. Говорят, сначала родители очень радовались, что дети не рвут штанов, лазая по заборам, а тихо сидят дома и почитывают книжечки. Тем более, что погода плохая. Но теперь уже все видят, к чему это привело». И кто это затеял? И теперь же больше никто не радуется. Однако мокрецов по старинке боятся и только рычат им вслед.
«Голос нации», — подумал Виктор. «Голос Лолы и господина бургомистра. Слыхали мы этот голос? Кошки, дожди, телевизоры, кровь христианских младенцев». «Я не понимаю», — сказал он. «Вы это серьезно или от скуки?»
«Это не я», — повторил Павер проникновенно. «Так говорят в городе».
«Как говорят в городе, мне ясно», — сказал Виктор. «А вы-то сами что об этом думаете?» Павер пожал плечами.
«Течение жизни», — туманно сказал он. «Трепотня пополам с истиной».
Он посмотрел на Виктора поверх платка.
«Не считайте меня идиотом», — сказал он. «Вспомните лучше детей. Где вы еще видели таких детей? Или, по крайней мере, столько таких детей?»
«Да», — подумал Виктор, — «таких детей. Кошки кошками, но этот мокрец в зале — это вам не кошки пополам с дождем. Есть такое выражение — лицо, освещенное изнутри. Именно такое лицо было у Ирмы. А когда она разговаривает со мной... Лицо ее освещено только снаружи. А с матерью она вообще не разговаривает. С
цедит сквозь зубы что-то брезгливо-снисходительное. Но только если все это так, если это правда, а не грязная болтовня, то выглядит это крайне нечистоплотно. Что им нужно от детей? Они же больные люди, обреченные. И вообще, что за свинство настраивать детей против родителей, даже против таких родителей, как мы с Лолой? Хватит с нас господина президента. Нация превыше родительских уз. Легион свободы – ваш отец и ваша мать. И мальчишка идет в ближайший штаб и сообщает, что отец назвал господина президента странным человеком, а мать назвала походы легиона разорительным предприятием. А теперь еще является черный, мокрый дядя и уже безо всяких объявляет, что отец твой – пьяная, безмозглая скотина, а мать – дура и шлюха. Положим, что это и верно, но все равно свинство. Все это должно делаться не так, и не их это собачье дело. Не они за это отвечают, и никто их не просит заниматься таким просветительством. Патология какая-то, если только это просветительство. А если похуже? Дитя начинает розовыми губками лепетать о прогрессе, начинает говорить страшные, жестокие вещи, не ведая, что лепечет. Но уже от молодых ногтей, приучаясь к интеллектуальной жестокости, к самой страшной жестокости, какую можно придумать, а они, намотав черные тряпки на шелушащиеся физиономии, стоят за сценой и дергают ниточки, и значит, никакого нового поколения нет, а есть все та же старая и грязная игра в марионетки. И я был вдвойне ослом, когда адмирал сегодня на сцене. Да чего же это... Мерзкая затея – наша цивилизация.